говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Владимир Устинов освобожден от должности генерального прокурора России. Грузия требует немедленного вывода 500 российских миротворцев из Южной Осетии. Дело об избиении Андрея Сычева передано в суд. Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от занимаемой должности. Совет Федерации утвердил представление президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова. Подробнее на эту тему сразу после выпуска новостей. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев, подлежащих ротации. В противном случае, по словам госминистра Георгия Хаиндравы, Тбилиси будет расценивать действия Москвы как интервенцию. Сегодня же министр обороны России Сергей Иванов заявил, что российские военные действуют в зоне конфликта строго в соответствии с существующими соглашениями и будут выполнять свою миссию до конца. Иванов не исключил возможности провокации по отношению к миротворцам со стороны Грузии.
Мы, конечно, прекрасно видим, что наши миротворцы там, извините, как кость в горле одной из сторон конфликта. То, что там в отношении миротворцев без конца устраиваются всякие провокации, я об этом говорил неоднократно, как в Южной Осетии, так и в Абхазии. Наши военные будут выполнять мандат свой до тех пор, пока существуют политические все решения и договоренности.
Сказал Сергей Иванов. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, обвиняемого в мошенничестве. В пятницу президент России Владимир Путин временно отстранил Баринова от должности. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников.
Арест Алексея Баринова главы администрации Ненецкого автономного округа законен. Решение Октябрьского районного суда недельной давности по-прежнему в силе. Адвокат Всеволод Исаков аргументировал жалобу своего подзащитного несоблюдением ряда положений Процессуального кодекса России. В свою очередь обвинение представило суду документы, которые должны были подтвердить, что если к Баринову будет применена иная мера пресечения, то подозреваемый сможет и будет оказывать давление на свидетелей, проходящих по уголовному делу, или вообще покинет страну. Решение судебной коллегии следующее. Доводы кассационной жалобы не основаны на законе, оснований для изменения решения суда жалоба не имеет. Всеволод Исаков, адвокат Алексея Баринова, по окончании заседания заявил, что считает определение коллегии необоснованным и собирается обжаловать его в порядке надзора. Специально для Радио Свобода Игорь Ключников из Архангельского областного суда.
Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд Челябинского военного гарнизона, сообщил в интервью Радио Свобода адвокат военнослужащего Сергей Беляев.
Сторона виновная проявила желание провести судебные слушания в особом порядке, в упрощенном, что означает, что они признали свое вину, надеются и обещают государству, что исправятся, и суд, скорее всего, вынесет приговор по минимуму возможного наказания.
Сказал адвокат Андрея Сычева. Военнослужащий, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, находится в московском госпитале имени Бурденко. На днях его состояние резко ухудшилось, его опять перевели в реанимацию. В Париже состоялось заседание специальной подкомиссии ПАСЕ, занимающейся организацией круглого стола по ситуации в Чечне. В заседании участвовали президент Чечни Алу Алханов и председатель Народного собрания республики Доквеха Абдурахманов. Глава подкомиссии депутат от Швейцарии Андреас Гросс сообщил Радио Свобода.
Мы договорились, что следующий круглый стол по Чечне может пройти в Грозном, как это уже было намечено, но только при условии участия в нем большего числа представителей чеченского общества и при полной гарантии жизни и безопасности тех, кто не согласен с властями, а также родственников тех, кто выражает такое несогласие.
Это был Андреас Гросс.
Радио «Свобода». Новости.
Четыре человека погибли и десятки получили ранения при взрывах на рынке в Багдаде. Взрывные устройства сработали одно за другим рано утром на рынке в центре иракской столицы. В восточной части города при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погиб по меньшей мере один человек, несколько ранены. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирана по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Как сообщила министр иностранных дел Великобритании Маргарет Беккет, инициатива шести стран дает Тегерану возможность наладить сотрудничество с мировым сообществом.
Есть два возможных пути. Мы призываем Иран избрать позитивный путь и всерьез рассмотреть наши предложения, которые могут принести существенные выгоды самому Ирану.
Сказала Маргарет Беккет. По ее словам, детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Два человека, убитые сегодня утром на границе Израиля и Египта, были офицерами египетских сил безопасности, сообщают западные агентства. Представители обеих сторон предполагают, что египтяне пересекли границу, по всей видимости, по ошибке. В последовавшей перестрелке двое из них были убиты, один бежал, проводится расследование. В Лондоне во время антитеррористического рейда один человек был ранен и еще один арестован. В чем их подозревают, неизвестно, по сообщению полиции. Рейд не связан с прошлогодними терактами в Лондоне, унесшими жизни свыше 50 человек. В Пакистане, недалеко от афганской границы, при взрыве заминированной машины погибли четверо военнослужащих, семеро получили ранения. Смертник, управлявший машиной, атаковал военную колонну. В приграничном районе Северный Вазиристан постоянно происходят столкновения между пакистанскими силами и боевиками Аль-Каиды и движения «Талибан». Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svoboda-news.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем вызвана неожиданная отставка генпрокурора Владимира Устинова? Соединенные Штаты вновь предупреждают Иран. Столетие старейшего в мире лондонского ветеринарного госпиталя «Голубой крест». Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Совет Федерации освободил от должности генпрокурора России Владимира Устинова. Как сообщил спикер палаты Сергей Миронов, освобождение произошло на основании личного заявления. Известие об отставке генпрокурора стало неожиданным для членов Верхней палаты российского парламента. Тем не менее, голосовали они почти единогласно, двое воздержались. Сегодня в Совете Федерации работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Утреннее заседание Совета Федерации началось с сенсацией. Председатель Верхней палаты Сергей Миронов вышел к своим коллегам и сообщил, что президент России Владимир Путин внес предложение об освобождении генерального прокурора Владимира Устинова от должности.
Меня вызвал президент, вручил мне представление о отстранении от должности Владимира Васильевича. Из нашего разговора я понял, что, если можно так сформулировать, решение техническое, носит технический характер. Здесь нет никакой политики. Мне кажется, что оценка президента, когда сегодня на встрече с Владимиром Васильевичем он поблагодарил за работу, говорит сама за себя.
Никаких дискуссий по этому вопросу среди сенаторов не возникло. И члены Верхней палаты практически единогласно проголосовали. За 140 воздержалось двое. Когда завершилась первая половина заседания Верхней палаты, к журналистам вышел председатель Совета Федерации Сергей Миронов и рассказал о предыстории отстранения от должности генерального прокурора.
Вчера меня вызвал президент, вручил мне представление о отстранении от должности Владимира Васильевича. Из нашего разговора я понял, что, если можно так сформулировать, решение техническое, носит технический характер. Здесь нет никакой политики, нет каких-то потаенных или каких-то там пружин. Это техническое решение для кадровых перестановок, которые планирует провести президент.
Почему сенаторы не обсуждали? Вот все проголосовали дружно.
Уважаемые коллеги, я хочу вас проинформировать, сегодня рано утром утром Совет Федерации приступил к работе. Были проведены заседания двух комитетов, был проведен заседание Совета Палаты. Все вопросы, все обсуждения прошли там. Я очень благодарен нашим коллегам, что мы оперативно рассмотрели в рамках закона и в рамках регламента этот вопрос.
Однако этот ответ не совсем удовлетворил журналистов, и Сергею Миронову пришлось более подробно остановиться на личности бывшего теперь уже генерального прокурора России.
Владимир Васильевич вполне профессионально работал на этой должности. У него иногда были некоторые такие эмоциональные высказывания, вы помните о них. Знаете, в таких случаях можно сказать не от хорошей жизни. Иногда он явно выходил за рамки вот такие юридические. Правда, это всегда было лишь его вот такие высказывания устные. Никогда не следовало каких-либо документальных подтверждений этим высказывания. Но мне кажется, что оценка президента, когда сегодня на встрече с Владимиром Васильевичем он поблагодарил за работу, говорит сама за себя.
И связано ли это с недавним высказыванием Устинова по поводу криминальной вертикали?
Без комментариев. Я возвращаю вас к тому моменту, о котором я сказал выше, что это внесение предложения президента носит технический характер. Этим все сказано.
По словам председателя Совета Федерации Сергея Миронова, Верхняя Палата готова в июне месяце рассмотреть любые предложения президента России по кандидатуре будущего генерального прокурора России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Отставка Владимира Устинова стала, пожалуй, самой громкой за последние два года, с тех пор, как российскую властную команду покинули Александр Волошин и Михаил Касьянов. Политики и эксперты в Москве обсуждают уход Владимира Устинова бурно, предлагают свои прогнозы развития событий. И с многими из них побеседовал наш корреспондент Данила Гальперович.
Первый комментарий на отставку Владимира Устинова, который появился на одном из российских интернет-сайтов, был ироническим. Теперь мы знаем, первое, зачем в Совете Федерации Сергей Миронов, и второе, что лишь одному политику в России позволено цитировать Ивана Ильина. Уже бывший генеральный прокурор России на самом деле прославился не только поисками философского начала для своей активности, но и близостью вплоть до семейных связей к одной из внутрикремлевских группировок. Теперь эта группировка, как считает политолог Владимир Прибыловский, терпит временное поражение.
Она связана, эта отставка, с борьбой кланов и означает, скорее всего, тактическое или стратегическое поражение одной из питерских группировок, а именно группировки Игоря Сечина, который приходится генпрокурору свояком. Их дети, Инга Сечина, замужем за Дмитрием Устиновым. Изменилось, видимо, соотношение сил внутри этой коалиции группировок, которая вокруг Путина и которую, собственно, можно назвать коллективным Путиным. Какая-то гирька перевесилась. В конце концов, президент решил, что нужно посоветовать Устинову уйти.
Но почему вдруг люди, близкие к президенту России еще с питерских времен, вдруг вынуждены временно отступить? Директор Института национальной стратегии Станислав Белковский заявляет, что знает ответ на этот вопрос. По его словам, просто одни питерские стали слишком сильно обижать других питерских.
Владимир Устинов слишком активно участвовал в политико-аппаратной войне против Дмитрия Медведева, одного из потенциальных преемников Владимира Путина, выражая в данном случае интересы клана Игоря Сечина, к которому Владимир Устинов относится. Генпрокуратура собирала компромат на Медведева, готовила возбуждение ряда уголовных дел. Все это выходило за рамки представлений Владимира Путина о командной этике и правилах игры внутри клана. Все это говорит о растущем номенклатурном расколе, о том, что отношение, антагонизм между различными кланами в окружении Путина становится абсолютно непримиримым и может привести к непредсказуемым последствиям, самым тяжелым и жестоким в ближайшем будущем.
Если Станислав Белковский прав, и генпрокурор действительно подкапывался под Дмитрия Медведева, то он сильно рисковал. Нынешний первый вице-премьер правительства считается одним из самых доверенных людей Владимира Путина. Какими могут быть последствия отставки, не в последнюю очередь зависит от того, кто займет кресло генерального прокурора. Представитель правительства России в Конституционном, Верховном и Арбитражном судах Михаил Борщевский рассуждает об этом, не называя имен.
Имеет значение, кто будет предложен Совету Федерации на его место. Ястреб или голубь. Потому что прокуратура, выполняющая функции карательного следственного аппарата, то есть когда акцент на это одна линия деятельности прокуратуры и одна линия политики государства. А прокуратура, выполняющая функции надзорные, как бы превентивные, это другая функция, другой акцент. И мне кажется, что от назначения, от кандидатуры того, кто будет назначен на эту должность, вот это будет показательно, вот это будет уже политическое. политическое событие. Прокуратура сегодня объективно играет роль политическую, а не юридическую.
Но имена Голубей и Ястребов уже на слуху. Лидер партии «Наш выбор» Ирина Хакамада их вслух и называет.
Здесь может быть или нейтральная фигура, или более демократическая. Например, там тот же Дмитрий Козак.
Однако, по мнению Станислава Белковского, философии самой российской власти такое назначение не изменит.
Сама философия властной машины, которая построена вся на деньгах и способах их зарабатывания, она нисколько не изменится. Поэтому в стратегическом смысле все останется неизменным, как минимум до смены президента России. Можно говорить лишь о каких-то сдвигах в процессе борьбы за позицию преемника Путина, потому что Владимир Устинов сам имел президентские амбиции. Он сам рассматривался Игорем Сечиным как возможный преемник альтернативной Медведеву. Но говорить о смене философии власти или о стратегических переменах не приходится.
Некоторые эксперты уже предполагают, что у Владимира Устинова теперь наоборот появится больше времени для действий чисто политических, в том числе и в смысле президентских выборов. Однако опыт последних лет показывает, что политик в России, практически всегда лишившись статуса, лишается и силы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Совет Федерации утвердил представление президента России. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев, подлежащих ротации. В противном случае Тбилиси будет расценивать действия Москвы как интервенцию. Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России, заявил в Москве президент республики Эдуард Кокойте. В Кемерове во время учений разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В числе главных тем. В чем причины неожиданной смены генерального прокурора России? Почему Кремль дал отмашку президенту Южной Осетии Владимиру Кокойте на политические заявления? Знаменитый турецкий писатель Орхан Памук в Москве. Что привлекает российского читателя в исследованиях восточного общественного сознания? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Добрый день, Иван Никитич.
Здравствуйте, Саша. Давайте начнем вот с такой темы. «Восток должен принять общеевропейские ценности», так пишет историк и публицист Стефан Меллер, бывший министр иностранных дел Польши, в польской газете «Дзенник». Причиной эскалации напряженности в отношении России с Западом, пишет он, является ее нежелание считаться с принципами цивилизованного мира. После десятилетия доверия в отношении с Россией Запад начал терять терпение. Исчерпались запасы безоговорочной доброжелательности даже тех кругов, которые ранее некритично воспринимали действия Кремля. Решающей оказалась новогодняя история газового шантажа в отношении Украины и совсем свежая история с Белоруссией, где Россия могла бы без труда совладать с непослушным сатрапом. Между тем, она манипулирует на геостратегическом уровне судьбами целой страны и народа. Не только ближайшие соседи, но и мир обеспокоен грубым использованием привилегированной позиции России как главного поставщика энергетических ресурсов, нарушением прав человека, наконец, созданием властью все новых барьеров на пути развития гражданского общества. В широком плане самой серьезной проблемой России, ведущей к эскалации напряженности в отношениях с Западом, продолжает Стефан Меллер, является то, что российский истеблишмент не считается с ценностями, повсеместно признаваемыми на Западе, ценностями, которые его породили и считаются основанием цивилизованного мира. Обращает на себя внимание тот факт, что и российские демократические круги сегодня совершенно открыто декларируют необходимость расстояния расстаться с верой в то, что России удастся построить демократию, известную европейцам. В этой ситуации западный мир до сих пор готов принимать московскую формулу о невозможности подражания в России. Классическая демократия все чаще убеждается в том, что эта формула служит лишь дымовой завесой. Ее задача – замаскировать факт поиска новой мутации системы, синтеза прежних порядков, своего рода коммуноцаризма с человеческим лицом. Так пишет в польской газете «Дзенник» Стефан Меллер, бывший министр иностранных дел.
Что еще привлекло сегодня ваше внимание, Иван?
Полицейский скандал в Лондоне. Полицейского обвиняют в том, что он брал взятки от миллиардеров, бежавших из России. Статья Майкла Джилларда в Лондонской Таймс. Скотланд-Ярд ведет расследование в связи с появившейся информацией о том, что британское детективное агентство ISC Global, работавшее по заказу богатых клиентов из России, платило полицейскому из отдела по экстрадиции за то, что тот передавал им закрытую информацию. По сведениям Таймс, агентство получило более 6 миллионов фунтов стерлингов. С 2001 по 2005 год специалисты ISC проводили определенные мероприятия, в число которых входил мониторинг попыток Кремля добиться экстрадиции некоторых ключевых персоналей в Москву, где им официально предъявлены обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Известно имя и звание сотрудника, в отношении которого ведется расследование. Это сержант Гэри Флатт.
У нас с вами осталось где-то минуты полторы еще, и хотелось бы, честно говоря, уйти от тяжелых политических тем. Я думаю, что вы что-нибудь этакое приготовили.
Предлагаю
для нашего
нырнуть
диалога.
Вглубь истории, Саша. Скелет оказался старше, чем вечный город. Так названа неподписанная корреспонденция в немецком Шпигеле. В античном некрополе в Риме археологи обнаружили хорошо сохранившийся женский скелет. Сюрприз заключается в том, что костям примерно 3000 лет. То есть они старше, чем сам Рим. Женщина умерла в возрасте примерно 30 лет, рассказывает Анна Десантис, которая обнаружила эти останки под форумом Цезаря. Это неподалеку от Колизея. Рядом со скелетом женщины, рост которой составлял около 160 сантиметров, археологи нашли янтарное ожерелье, а также 4 пряжки. Две из них, судя по всему, скрепляли саван. Обнаруженные предметы, имевшие в древности значительную ценность, указывают на то, что покойная была известным человеком. После досконального исследования останки будут выставлены в музее. Речь идет о первых раскопках в 3000-летнем некрополе, который был обнаружен в начале этого года под Римским форумом. Уже тогда археологи нашли урну, в которой, кроме человеческого праха, были еще и кости, по-видимому, овечьи. Как говорят археологи, находка скелета доказывает, что 3000 лет назад на смену одному ритуалу погребения пришел другой, вместо сожжения тела стали хоронить в земле. Ну, а откуда же появился все-таки такой старый скелет? Из, по-видимому, деревень, которые окружали будущий Рим.
Сразу почему-то захотелось поехать в Италию еще раз.
А почему бы нет?
Спасибо, Иван. С некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Иван Толстой. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Как мы уже сказали в наших новостях, члены Совбеза ООН и Германия на встрече в Вене выработали, наконец, пакет предложений по Ирану. После заявления Вашингтона, прозвучавшего в среду, о готовности присоединиться к прямым переговорам с Тегераном, президент США Джордж Буш сделал уже более жесткое заявление. Он сказал, что Тегеран рискует столкнуться с единой теперь и очень жесткой позицией членов Совбеза. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В четверг, через два дня после внезапного предложения Соединенных Штатов присоединиться к переговорам с Ираном о его ядерной программе, страны-члены Совета Безопасности ООН пришли к неожиданному согласию относительно того, что делать дальше. Окончательный план действий пока не обнародован, но президент Буш предупредил Тегеран, что если тот не прекратит работ по обогащению урана, то ему придется держать ответ перед Советом Безопасности. И, как отмечают эксперты, сейчас Совет Безопасности един как никогда. Предложение США начать переговоры с Ираном попросту разоблачило иранский блеф, сказал мне американский политолог, сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс. Если вы уверяете, что вы готовы договариваться, как заявил буквально накануне иранский министр иностранных дел, то замораживайте свои работы по обогащению урана и давайте будем договариваться. Этот шаг США не оставил Тегерану никаких оправданий, что, как мне кажется, осознают также и Россия, и Китай. Если новый щедрый пакет предложений, включающий по предварительной информации поставку Ирану атомного реактора, различные торговые стимулы, будет им отвергнут, то это еще раз выпукло подчеркнет лживость иранских уверений в том, что их ядерные работы вызваны энергетическими интересами, а не военными. А если все-таки попытаться прогнозировать дальнейшие действия Ирана и его оппонентов? Я подозреваю, что Иран отвергнет новое предложение под предлогом неприемлемости никаких предварительных условий. Следом за этим европейские столицы и Россия, скорее всего, попытаются уговорить Вашингтон согласиться с иранским требованием, на что Соединенные Штаты не пойдут. Затем ООН неизбежно придет к мысли о необходимости введения неких санкций. Боюсь, что к тому времени запоздалых. И мы, в силу обстоятельств, придем к варианту военных действий. Так комментирует перспективу противостояния с Ираном американский политолог Джеймс Филлипс.
Беседовал с ним Юрий Жигалкин. Мы продолжаем программу «Время свободы». По результатам конкурса библиотечной столицы России 2006 года стал Екатеринбург. Именно здесь прошла 11-я конференция Российской библиотечной ассоциации. Библиотекари решали, как вернуть читателя. Тему продолжит екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
Главное событие года – встреча библиотекарей со всей страны и из-за границы. Они приехали на Урал, чтобы на заседаниях 35 секций обменяться опытом, наладить связи с издательствами, обсудить проблемы и решить, как вернуть любовь к книгам жителям страны, которая в свое время считалась самой читающей в мире. Член оргкомитета 11-й конференции Российской библиотечной ассоциации, директор Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского Надежда Цыпина в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Конференция, о которой мы сегодня говорим, проходит ежегодно в разных городах России. Каждый год российские библиотекари обсуждают, как вернуть любовь читателя, или темы поднимаются самые разные?
И города самые разные, и темы самые разные. Мы работали с 8 утра до 8-9 вечера. Проблем у нас очень много. Да, мы обсуждали вопросы финансирования, но мы понимаем, что не только деньги определяют престиж библиотечной профессии, а определяют люди, которые в ней работают, в этой профессии. А это же уникальные люди. Женщины, мужчины, которые имеют не одно образование, которые могут ответить на очень многие самые разные вопросы.
Значит, это не проблема, а это гордость библиотек. А в чем главная проблема библиотек России?
Вы знаете, я вам не скажу за всю Одессу, но за наши библиотеки, и именно библиотеки Белинского, я могу сказать. И это очень странно. Все удивятся, все думают, деньги, нехватка книг, мало читателей. Это все мифы журналистов. А самая главная проблема в последнее время, как это ни странно, это новые законы, которые не дают нам работать. Такой пример. Последние поправки к закону об авторском праве, это 2004 год, запрещают библиотекам и библиотекарям копировать для читателей на электронные носители. Вот кто-нибудь это может представить? Почему и зачем? На бумаге, на ксероксе, мы можем делать от 30 до 50% текста. На бумаге, на ксероксе.
Так странно, столько денег вкладывалось в компьютеризацию библиотек, и вдруг вот запретный
закон. Если учесть, что, конечно, к нам приходят не бомжи и не совсем пенсионеры, а это самая прогрессивная часть нашего человечества. Это студенты старших курсов, это старшеклассники, которые приходят с такими запросами, что не всегда знаешь, где искать, куда бежать. Аспиранты, преподаватели. И, конечно, они приходят со своими компьютерами, со своими дискетами, флешками, да? А мы говорим, вот вам, пожалуйста, закон об авторском праве. Дичь, конечно. Еще один пример. Библиотека, в которой, ну, наверное, ближе всего, доступнее всего электронные базы, где бесплатный интернет, нам запрещают предоставлять читателям услуги интернета без лицензии. С другой стороны, лицензию получить просто невозможно. Мы не совсем покорные люди, уж прямо скажем. Конечно, мы будем добиваться, бороться, лоббировать, искать каких-то своих близких, знакомых и друзей в правительстве, да, потому что, ну, мы понимаем, что это дичь, это несовременно. Эта проблема стала везде одинакова, да, везде не хватает книг, конечно, не хватает интернета. И по статусу наша библиотека вообще областная. Мы должны работать на область с читателями области и библиотеками области. И вот программа, которую поддерживает правительство Свердловской области «Точка опоры», рассчитана как раз на это. В 70 городах и селах области мы установили интернет. И читателям Серова или Камышлова, или там села Медведково доступны наши электронные базы данных. Вот я думаю, это самое главное дело и самая главная миссия современной библиотеки.
С директором Свердловской областной библиотеки имени Белинского Надеждой Цыпиной беседовала корреспондент радио «Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Владимир Бабурин. Тема беседы – общественная организация «Деловая Россия» предлагает программу «Новая демографическая и иммиграционная политика». Очевидно, предложения эти отличаются от предложений президента России Владимира Путина. Гости студии – Евгений Юрьев, сопредседатель «Деловой России», Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований РАН, и Валерий Елизаров, кандидат экономических наук, руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ. Программа «Время гостей» повторяется на волнах Радио Свобода в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Совет Федерации утвердил представление президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Санкция на арест губернатора, обвиняемого в мошенничестве, была выдана судом низшей инстанции 24 мая. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев, подлежащих ротации. В противном случае, по словам госминистра Георгия Хайндравы, Тбилиси будет расценивать действия Москвы как интервенцию. Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России, заявил в Москве президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты. В Кемерове во время учений разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. Организация Human Rights Watch призывает власти России провести расследование действий милиции, разогнавшей участников гей-парада в Москве 27 мая. Правозащитники обвиняют власти Москвы в потворстве дискриминации. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. Военнослужащий, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, находится в Московском госпитале имени Бурденко. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. В Лондоне во время антитеррористического рейда один человек был ранен и один арестован. Британские власти пока не сообщают подробностей операции. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 2 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
К 30-летию смерти Сталина наше радио посвятило рубрику «Сталин и советское искусство». У микрофона скульптор Эрнст Неизвестный. 2 июня 83 года.
Для того, чтобы понять искусство, которое царило при Сталине, нужно понять личность Сталина. Существует легенда, которую Сталина делает волевым тираном. С моей точки зрения, это неправда. И дело вот в чем, что для того, чтобы понять психологию тирана, очень просто рассмотреть искусство, которое насаждал тиран. Ключом к индивидуальности являются портреты Муссолини, вылепленные в его период. Ключом к личности Наполеона является искусство, сделанное в его время. Сталин обладал волей к власти, но Сталин не обладал политической волей. То есть он не обладал политической фантазией. Он по существу плыл как щепка, внося в террор, в скуку, еще свой террористический талант и свою скуку. В этом смысле он не был человеком, подобным Троцкому, который обладал политической фантазией. Сталин, он манипулировал людьми, но не социальными структурами. И это нашло отражение в искусстве. А именно, революционный авангард, который примкнул к революции, заменили мещанские посредственные художники. Вы представьте его фантазию. Если он мог утверждать монументы себе в виде кондуктора в кепке, в спадающих штанах. Он же мог сделать себя с крыльями, он мог себя сделать, не знаю, сверхчеловеком, как Гитлер хотел, или Муссолини. Нет, его вполне устраивали фотографии из огонька и мещанские мужички, стоящие на тумбах. Это вот есть ключ к личности Сталина. Но есть один страшноватый ключик. Очень ускоренно были поставлены монументы Кирову, Горькому, Орджоникидзе и Маяковскому. Вот тут, мне кажется, что Сталин охотно ставил монументы людям, убитых им же. В этом есть некая тайна. И что самое интересное, как бы был утвержден канон монумента, канон на серость. И самые одаренные монументалисты Мухина, Меркуров, в конце концов ставили монументы по уровню нисколько не выше, чем самый посредственный и последний член МОСХа. То есть канон обывателей, лишенный какой-либо мистики, канон не эзотерический, а только кухонный.
Эссе Эрнста Неизвестного в рубрике «Сталин и советское искусство». Радио «Свобода». 2 июня 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне завершен масштабный эксперимент по идентификации цепочек распада сверхтяжелых элементов. Исследователи облучали мишень из плутония-242 ионами кальция-48. Опыт еще раз подтвердил открытие самых тяжелых известных науке элементов периодической системы Менделеева. Их атомные номера 112, 113, 114, 115 и 116 впервые исследованы химические свойства элемента 112. Характер взаимодействия атомов элемента 112 с золотом показал, что сверхтяжелый элемент является гомологом ртути. Результаты научных исследований, которые получили финансирование из бюджета Соединенных Штатов, должны быть свободно доступны в интернете. Так считает 82% американцев, опрошенных организацией Harris Poll, которая специализируется на изучении общественного мнения. Кроме того, 62% опрошенных уверены, что свободный доступ к результатам научных исследований ускорит развитие науки и техники и, в частности, поиск новых лекарств. Спелеологическая экспедиция Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила сразу 8 новых видов животных. Все находки были сделаны в уникальной пещере Айелон, которая почти полностью изолирована от внешнего мира. Ходы пещеры протяженностью более 2 километров находятся под меловым слоем, который непроницаем для воды, поступающей с поверхности. Из обнаруженных животных 4 относятся к морским и пресноводным ракообразным, а еще 4 являются сухопутными видами. Также в пещере обнаружены бактерии, которые служат основанием пищевой пирамиды для этой замкнутой экосистемы. Астронавты, работающие на Международной космической станции, все чаще сталкиваются с проблемой поиска потерявшихся важных вещей. Например, при подготовке к очередному выходу в космос не удалось найти специальный герметичный пакет для токсичных образцов, снимаемых с внешней обшивки станции. Также пропал специальный упор для ног, который планировалось использовать при работе в открытом космосе. Все вещи на борту помечены штрих-кодами, за их положением следит компьютер, но если вещь не оказывается на месте, то найти ее очень трудно. В таких случаях НАСА приходится даже обращаться к астронавтам из прежних экспедиций с просьбой вспомнить, где они видели потерянную вещь последний раз. Подобные проблемы в последнее время возникают все чаще по мере того, как загрузка МКС различным оборудованием приближается к пределу.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москву впервые приехал известный турецкий писатель Орхан Памук. Его книги «Белая крепость», «Черная книга» и «Снег» пользуются среди российских читателей необыкновенной популярностью. Накануне в магазине «Букбери» состоялась презентация его новой книги «Стамбул. Город воспоминаний». Чтобы посмотреть на писателя и получить автографы, в книжном магазине собрались более 100 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
В литературном кафе магазина «Букбери» собралось огромное количество народа. Мест не было, оставалось разве что садиться на пол. Орхан Памук рассказывал о своей новой книге «Стамбул. Город воспоминаний», о городе, в котором он прожил более 50 лет. Изначально книжка была задумана как исследовательская работа о Стамбуле, но потом я решил, что она будет также являться автобиографией. С 7 до 22 лет я мечтал стать художником. Когда мне было лет 15, я часто выходил на улицы Стамбула и фотографировал. Потом по этим снимкам пытался рисовать. Но в 22 года я неожиданно для себя решил стать писателем. И когда к 35 годам мои романы стали печататься, и я стал известен, многие спрашивали меня, почему я перестал рисовать. Я понял, что не могу ответить одной фразой, и книжка о Стамбуле стала ответом на этот вопрос. Есть масса писателей, которые меняли страны, языки. Я отношусь к тем, которые живут в одном городе, в одном доме и пытаются писать об этом. Я прожил в одном районе Стамбула всю свою жизнь. Когда я родился, моя семья жила в доме в атаманском стиле, а потом дом был перестроен в современный, но семья осталась жить, просто все распределились по квартирам. «Стамбул. Город воспоминаний» — это книга о городе и о человеке, который в конце концов понимает, что он не будет художником. Это также философская книжка. Я пытаюсь понять, в чем заключается красота пейзажа, почему мне нравится эта улица, почему этот вид из окна, что есть красота. В середине 19 века, когда со Стамбулом установилась связь по морю и по суше, железные дороги и корабли, многие западные путешественники стали приезжать в город и писать о нем. А в свою очередь, уже в 20 веке турецкие авторы, читая эти воспоминания, стали формировать свое представление о красоте Стамбула. И все эти истории присутствовали в моем детстве, я их постоянно слышал. Моя мама часто брала меня гулять, указывала на гостиницу и говорила, что здесь жил Флобер. После рассказа о книге Орхан Памук отвечал на вопросы читателей. Разумеется, публика интересовалась, хорошо ли он знаком с русской литературой. Памук ответил, что находится под впечатлением от Толстого и Достоевского, но не может сказать, кто нравится больше. Так же, как если бы его спросили, кого он больше любит, отца или мать. Из современных писателей ему ближе всего Мишель Уильбек. В живописи предпочитает французских импрессионистов. А на вопрос «В чем смысл жизни?» он отвечал: «Каждая моя книга дает ответ на этот вопрос, но все эти ответы, конечно, иллюзия». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Андрей Шароградский.
Факты.
Извечная российская проблема.
По области на данный момент.
Требования профсоюзов.
Свидание по делу Ходорковского.
И ничего, кроме фактов. Правда, это то, что мы еще можем себе позволить.
Есть зоны свободы, там резервации, да, как вот томская телекомпания ТВ-2. Журналистам с ТВ-2 удалось все эти 15 лет сохранить эту уникальную интонацию, которая у них была изначально. Интеллигентность, такую, знаете, волю к свободе. Отсутствие хамства в эфире, что тоже очень важно.
Это была известная телеведущая Марианна Максимовская, участвовавшая в праздновании 15-летия томской телекомпании ТВ-2. Еще одна участница этих торжеств, телеобозреватель Елена Афанасьева, на сайте ежедневного журнала задается вопросом, в чем причина так называемой томской медийной аномалии, отчего телекомпания небольшого города год за годом на голову выше всех своих конкурентов, в том числе и в Москве.
Где еще в нынешней России в итоговой аналитической программе недели сразу два сюжета могут быть связаны с Ходорковским? А в программе «Час пик. Суббота» ТВ-2, разумеется, в прошлую субботу в эфире были сюжеты о последнем звонке в некогда открытом ЮКОСом подмосковном лицее для детей-сирот и репортаж из Краснокаменска. А в каком еще городе, скажите, пожалуйста, пожалуйста, пришедшего в прямой эфир мэра не кинется встречать все руководство телекомпании, расшаркиваясь перед важным чиновником, провожая к накрытым столам и смахивая все пылинки на его пути в телестудию. На ТВ-2 встречать равно и провожать томского мэра Макарова никто не кинулся. Пожали руку и продолжили каждый своим делом заниматься. И где еще в изданной к юбилею телекомпании энциклопедии ТВ-2 в разделе на букву «П» действующий президент может быть представлен следующим текстом. Путин ВВ. Персонаж программы «Час пик. Суббота».
Говорит одна из ведущих журналистов ТВ-2 Юлия Мучник.
Просто хочется вот поработать так, чтобы потом было приятно вспоминать, как, собственно, мы все вместе вот в это непростое для российского телевидения времени такие это телевидение делали. Вот сейчас есть какое-то такое абсолютно ясное ощущение, что мы делаем сейчас в профессии именно то, что надо делать.
Елена Афанасьева отмечает, что частное региональное телевидение сейчас держится на трех столпах.
Когда бы и где бы речь ни зашла о местном телевидении, вы все непременно услышите три названия. Четвертый канал Екатеринбург, Афонтово Красноярск и ТВ-2 Томск. Созданные в самом начале 90-х, эти три компании, как и три их создателя и владельца, прошли сходный путь. Разве что екатеринбуржец Игорь Мишин и бывший житель Красноярска Александр Карпов, сохраняя пакеты акций и влияние на собственное детище, живут и работают теперь в Москве. Аркадий Майофис как жил, так и живет и работает в Томске. И теперь я понимаю, почему. Где еще в современной России он найдет такую медийную и такую человеческую аномалию, в которой все, и общество, и власть, и телевидение, все абсолютно нормальны.
Главный вывод, который делает Елена Афанасьева, заключается в следующем.
Телевидение без контекста общества и времени не бывает. Телевидение не картина и не роман, написал и жди признание. Телевидение повседневно и сиюминутно, и без обратной связи неосуществимо. Востребованность обществом, то есть зрителям именно такого телевидения – залог успеха.
Елена Афанасьева, ежедневный журнал. Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от должности по представлению президента России. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, обвиняемого в мошенничестве. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев. В противном случае Тбилиси будет расценивать действия Москвы как интервенцию. Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России, заявил в Москве президент республики Эдуард Кокойте. В Кемерове во время учений разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. Постоянные члены Совбез ООН и Германия договорились, наконец, о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон, который обязывает Центральный банк представить и утвердить графическое изображение российского рубля в виде знака. Этот проект был разработан депутатами Государственной Думы. Вместе с тем правительство России намерено дать отрицательное заключение на другую инициативу депутатов Нижней Палаты Парламента. Уже принятый в первом чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте или условных единицах. Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро. И все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро. И это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае увеличилась на 20%. 2,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 196 миллионов 400 тысяч тонн. Объем экспорта российской нефти за 5 месяцев, согласно оперативным данным, составил более 86 миллионов тонн. Это на 3,7% превышает показатель прошлого года. Россия в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По его словам, будущий спрос на бензин, связанный с увеличением парка автомобилей в стране и изменением их качественных характеристик, не может быть удовлетворен за счет существующих мощностей производства топлива. Объем частных вкладов российских банков в течение марта увеличился на 0,3% и составил примерно 2 триллиона 900 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 107 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений граждан к концу первого квартала составила 54,3%, на 0,2% меньше, чем в начале года. Объем кредитов, выданных российскими банками, увеличился в первом квартале на 6,5% до 6 триллионов 390 миллиардов рублей, а примерно пятую часть этой суммы составили кредиты частным лицам. Между тем, эксперты отмечают растущую просроченную задолженность в этом секторе банковского кредитования. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Мы на самом деле наблюдаем бум кредитования населения. За последние 3 года объем кредитования вырос более чем в 8 раз и сейчас уже приблизился к отметке 1,5 триллиона рублей. Удельный вес просроченных суд пока еще очень маленький, чуть более 2%. Это не считается уровнем критическим или опасным. Критический опасный уровень где-то уже около 10%. Но вот такие вот темпы роста объясняются тем, что увеличение даже на несколько десятых процента просроченных суд в абсолютном выражении, естественно, выглядит очень внушительно.
Федеральная служба статистики может начать публиковать предварительные результаты всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая начинается 1 июля, уже в начале 2007 года, сообщил заместитель руководителя службы. Ранее сообщалось, что в переписи примут участие более 50 тысяч сельскохозяйственных предприятий, около 300 тысяч фермерских и 24 миллиона личных подсобных хозяйств, а также более 69 тысяч садоводческих и дачных объединений. По словам руководителя службы Владимира Соколина, проведение переписи поможет скорректировать государственную политику в отношении сельского хозяйства страны.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, достигла соглашения о покупке примерно за 10 миллиардов долларов деньгами и акциями европейской биржи Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне. Если сделка будет одобрена акционерами и регулирующими органами, в мире возникнет фондовая биржа с рыночной стоимостью в 20 миллиардов долларов и ежемесячным оборотом акций на общую сумму более 2 триллионов долларов. Ранее о своем намерении купить Euronext заявляла также немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте. Повышение мировых цен на нефть в последние годы привело к увеличению в 2,5 раза доли топлива в общей структуре затрат ведущих авиакомпаний мира с 10% 6 лет назад до 26% сегодня. Об этом заявил руководитель Международной ассоциации воздушного транспорта, объединяющей 265 авиакомпаний мира. По его словам, заключение авиакомпаниями долгосрочных контрактов на поставку топлива по сниженным ценам позволяет им компенсировать не более половины возникающих дополнительных издержек. Еще от 15 до 20% компенсируется повышением цен на авиабилеты. Оставшиеся 30-35% дополнительных издержек напрямую сокращают прибыль даже наиболее успешных компаний. Курс доллара на сегодня 27 рублей 5 копеек. На выходные понедельник 26,89. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки. Курс на следующие дни 34,44. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Знаменитая лондонская ветеринарная лечебница «Синий крест» Blue Cross, где животных лечат бесплатно, только что отпраздновала столетие. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В знаменитой ветеринарной лечебнице «Синий крест» в Лондоне могут лечить своих животных те, кому непосредственно частные ветеринарные клиники. Среди клиентов этой филантропической организации в основном малоимущие пенсионеры, люди, получающие социальные пособия, пожилые люди, для которых их собака или кот – единственное близкое существо. Бездомные животные также пациенты лечебницы. Особенно много работы у персонала «Синего креста» было во время войны, когда после немецких бомбардировок туда доставлялись тысячи раненых животных. «Синий крест» работает круглосуточно и ежедневно. Его машины скорой помощи с «Синим крестом» на борту выезжают к больным лошадям, собакам, кошкам и даже птицам и за пределы Лондона. Помогая животным, ветеринары оказывают неоценимую помощь их малоимущим владельцам. Существование этой бесплатной ветеринарной больницы больше говорит о Британии и ее народе, чем показатели экономического роста или успехи в футболе. За прошедшие 100 лет ветеринары и медсестры «Синего креста» провели более 1 000 000 операций и консультаций. История сохранила несколько фактов из работы «Синего креста» в первый год его существования. Первым пациентом лечебницы в 1906 году в ее копытном отделении была лошадь владельца цветочной лавки, которую успешно излечили от пневмонии. В кошачьем отделении первым пациентом была кошка, поранившая лапу в результате дорожного происшествия. В 1906 году в «Синем кресте» побывали 10 957 животных – 1226 лошадей и ослов, 3750 кошек и 4436 собак. В прошлом году через лечебницу прошли 82 тысячи животных. Отмечая столетие своего существования, персонал «Синего креста» вышел на работу в специально сшитой по этому случаю униформе, аналогичной той, которую носили ветеринары этой лечебницы в начале 20 века. Как же организована работа «Синего креста»? Говорит его директор Дик Войт, проработавший в этой лечебнице более 35 лет.
Это хорошо оборудованная больница. В ней 6 помещений для приема пациентов и 2 больших операционных. Операционные оснащены по последнему слову медицинской техники. Есть у нас и специальные палаты для пациентов на случай, если собака или кошка должны задержаться в больнице. Если после операции животные нуждаются в уходе, мы оставляем их на ночь или дольше, чтобы обеспечить надлежащий уход. У «Синего креста» 4 филиала, 4 лечебницы. 3 из них в Лондоне и 1 на северо-востоке Англии. Кроме того, у нас 11 приютов для животных, где мы содержим не имеющих владельцев и постоянного места жительства собак и кошек. Мы даем приют примерно 6 000 животных в год. В это число входят не только собаки и кошки, но и кролики и другие животные. У нас есть и так называемая лошадиная программа, по которой мы навсегда забираем лошадей у их владельцев. Сейчас у нас содержится около 400 лошадей. В Англии у нас 2 лошадиных приюта, сейчас строится 3-й.
Каких животных лечат в «Синем кресте»?
Около 50% – это собаки, около того – кошки. Попадают к нам и так называемые животные для детей – кролики, морские свинки, хомяки, даже мыши и крысы. Приходится лечить и птиц. Самые популярные из них – канарейки, бывают и попугаи. Последние годы попадаются и экзотические животные, вроде змей и черепах. Несколько лет назад нашим пациентом был кенгуру. Однако это редкий случай. Мне попадался и козел.
Сколько человек работает в «Синем кресте»?
В штате лечебницы 60-70 человек. Это ветеринарные хирурги, медсестры, работники регистратуры, шоферы скорой помощи, социальные работники. Я говорю сейчас о персонале нашей лечебницы «Королева Виктории».
«Синий крест» – благотворительная организация, и государство не оплачивает его работу. Как финансируется его деятельность?
Мы финансируемся за счет разнообразных добровольных пожертвований. Кое-кто оставляет завещание в нашу пользу, другие жертвуют небольшие суммы. Мы и сами собираем средства в свой фонд, обращаясь к различным организациям, лотереям и тому подобным спонсорам.
говорил директор, отметивший столетний юбилей лондонской ветеринарной лечебницы «Синий крест» Дик Войт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Натальей Голицыной, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о сегодняшнем заявлении в Москве президента Южной Осетии Владимира Кокойты. Он еще раз громко подтвердил планы республики объединиться с Северной Осетией и таким образом войти в состав России. И одновременно Грузия только что потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии российских миротворцев, подлежащих ротации. В противном случае Тбилиси будет расценивать действия Москвы как интервенцию. Кроме того, вас ждет репортаж из Германии. Там власти все больше беспокоятся о безопасности мероприятий чемпионата мира по футболу. Слушайте «Радио Свобода».
Решение принято. Устинов Владимир Васильевич освобожден от должности генерального прокурора Российской Федерации.
Мы рассчитываем на то, что Иран сядет за стол переговоров.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
НАТО вон из Крыма! НАТО вон из Крыма!
Мы договорились, что следующий круглый стол по Чечне может пройти в Грозном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.